Творческая высота. Триумф вслепую. В потемках, прячась от обид, пронзали мир особым взглядом и даже плакали навзрыд наедине со звездопадом. Поблажек попусту не жди, когда надежды на пределе, а метеорные дожди едва ли к нам приблизят цели. Не будем попусту желать, опять рискуя в пору злую. Ведь лучше пробовать опять, штурмуя ввысь, напропалую. Увы, в упор на взлете бьют, да только с нас и взятки гладкие. Так значит, сладенький уют напрасно требует посадки. Казалось бы, даже благополучно устроившиеся в жизни люди с ограниченными возможностями здоровья заведомо попадают в разряд опекаемых иждивенцев и обречены на тихонькое прозябание в опостылевших четырех стенах безопасной берлоги, выбираться из которой приходится исключительно с надежным сопровождением. Только вот мои слепые друзья и знакомые с этим категорически не согласны. Во всяком случае, большинство из них. Почему-то львиную долю маломобильных граждан необоримо тянет к перемене мест и сознательной деятельности, порой и за гранью разумной целесообразности. Гордых тотальников особенно привлекает профессиональная состоятельность и достойное трудоустройство, когда в чем-то удается на равных конкурировать со зрячими. Вообще продвинутые несгибаемые инвалиды различных нозологий отличаются широтой взглядов и незаурядностью увлечений, что иногда позволяет чуть-чуть подзаработать, а главное, регулярно дарит удовольствие от продуктивного созидания. Действительно, востребованный труд облагораживает, особенно если он в радость. Многочисленные мероприятия фестиваля ВОЗ помогают членам организации проявлять свои таланты. Однако, когда на самые насущные проблемы недужных самородков обращают пристальное внимание влиятельные структуры, это чрезвычайно ценно. Недавно мне посчастливилось принять непосредственное участие в гуманитарном событии выдающегося значения, о котором хочу рассказать поподробнее. Очень авторитетными организаторами Всероссийского конкурса литературных работ людей с нарушением зрения, посвященного году культурного наследия народов России, стали Совет при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, а также Благотворительный фонд искусства, наука и спорт в рамках программы «Особый взгляд». Подобные соревнования с отличным призовым фондом являются мощным стимулом для сотен самодеятельных авторов с инвалидностью. Даже если они остаются без наград, сам факт приобщения к серьезному творчеству обогащает их и придает реальный смысл нелегкому существованию. Творческий марафон проводился в несколько этапов, чему предшествовала длительная и тщательная подготовка. Собственно говоря, для участников он официально стартовал 1 августа минувшего года и продолжался вплоть до Дня Белой Трости, что показалось мне символичным. Согласно утвержденному и опубликованному положению, в этот период состоялся прием заявок, которые должны были формально соответствовать довольно строгим правилам, регламентировавшим процесс регистрации. Разумеется, одновременно потенциальные конкурсанты предоставляли в оргкомитет авторские работы, не противоречившие действующему законодательству Российской Федерации. В частности, к рассмотрению не принимали произведения религиозной и политической тематики, в которых бы присутствовали мотивы экстремизма, насилия, жестокости, разжигания расовой, национальной или классовой нетерпимости. Во второй половине октября к предварительному отбору перспективных претендентов приступил экспертный совет. Он был сформирован ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, ФГБУ, УВО, Российской государственной специализированной академии искусств. В его состав вошли социальные педагоги, компетентные филологи, опытные литераторы и общественные деятели, а кроме того, представители творческих профессий и средств массовой информации. В итоге, отдав должное бурным дискуссиям, высококвалифицированные специалисты в положенный двухнедельный срок определили шорт-лист привилегированных финалистов. Хочется отметить, что поначалу в борьбу решили вступить 159 лишенных зрения гвардейцев пишущей братии из 55 субъектов Российской Федерации. Однако после скрупулезного анализа присланных материалов число кандидатов сократилось сразу на порядок. Безусловно, все отфильтрованные создатели многожанровой прозы и выразительной лирики, допущенные к дальнейшим заочным состязаниям, были вполне достойны стать лауреатами, но попадание в расширенный список еще не гарантировало успех. К сожалению, далеко не всем незрячим виртуозам словесности довелось войти в заветную десятку будущих призеров, потому что окончательный вердикт по выбору победителей находился в исключительной компетенции воистину звездных вершителей судеб, которым тоже удалось управиться в полторы декады. По случайному стечению обстоятельств оценочные листы в основном были сданы накануне Международного дня слепых. Уже 16 ноября на площадке Минтруда состоялось заключительное заседание суперпредставительной судейской коллегии, которую возглавлял великий фантаст Сергей Лукьяненко. Специальная совещательная комната оказалась оборудована всем необходимым для ведения конструктивной дискуссии в очно-заочном формате при помощи системы видеоконференц-связи. Это позволило собрать солидный кворум. Заслушав информацию ответственного секретаря жюри, директора благотворительного фонда искусства, наука и спорт Фатимы Мухамеджан, огласившей окончательные данные по завоеванным баллам, авторитетные корифеи тут же без проволочек и единогласно утвердили суммарные результаты индивидуального голосования. Необходимо подчеркнуть, что у жестко структурированного турнира на выбывание была обязательная к исполнению чрезвычайно оригинальная изюминка. Дело в том, что, кроме всего прочего, соискателям предстояло сочинить мотивационное письмо объемом не более одной страницы. В нем, по возможности в художественной форме, требовалось убедительно объяснить, почему даровитому инвалиду по зрению необходим брайлевский дисплей. Конечно, кое-кто из конкурсантов сделал ставку на душещипательные слезницы, но в основном им удались аргументированные и отшлифованные тексты достойного содержания. Пожалуй, некоторые из них оказались даже занимательнее, чем отборная билетристика современных гомеров. Скажем, Лейла Капушева отнеслась к заданию очень ответственно, выполнив его блистательно. Позволю себе привести ее изящную миниатюру полностью. «Свою будущую профессию я выбрала еще в школе, готовясь к ЕГЭ по русскому языку, который в далеком 2007 году еще только вводился и для учащихся с инвалидностью адаптирован не был. Тогда-то и пришло озарение. Работа с текстом – мое призвание, а стать я хочу журналистом. Поскольку в 3 года я полностью потеряла зрение, даже моим родителям это желание показалось фантастикой. Но благодаря твердой вере в меня школьных преподавателей, решение о поступлении в ВУЗ все-таки было принято. ЕГЭ я сдала на отлично, и в том же году стала студенткой факультета филологии и журналистики Ставропольского государственного университета. Осваивать огромные объемы информации мне помогали мама, часами читавшая вслух, и ноутбук с программами речевого доступа. Вуз я окончила в 2013-м и тоже с красным дипломом. Дальше были десятки собеседований, вежливых отказов работодателей, испугавшихся моей инвалидности. И одна неугасающая вера в том, что все невозможное возможно, если только этого хочется по-настоящему. Именно она и помогла мне все-таки реализоваться в профессии. Сейчас я являюсь специалистом РУМЦ СКФУ, редактором инклюзивного СМИ агентства особых новостей и аспирантом кафедры русского языка того же вуза. Заветная мечта сбылась, и каждый день я работаю с текстом, пишу статьи, редактирую материалы, выполняю различные учебно-методические задачи, готовлю к защите диссертационное исследование. Для облегчения и ускорения всего этого мне очень нужен брайлевский дисплей Focus 40, с которым можно было бы спокойно и продуктивно работать дома, тем более что вследствие эпидемиологической ситуации это приходится делать часто из-за других хронических проблем со здоровьем, тяжелой медикаментозной аллергии. Я нахожусь в группе особого риска. Острая нехватка брайлевского дисплея у меня ощущается при освоении медицинской литературы. Ее воспринимать на слух крайне сложно, что также является моим профессиональным долгом. В 2018 году я с отличием окончила Кисловодский медицинский колледж по специальности медицинская сестра по массажу и в свободное от основной работы время принимаю пациентов. Очень надеюсь, что участие в конкурсе поможет мне обрести необходимый дисплей Брайля, подарив новые возможности для профессионального и личностного развития. Естественно, мое внимание особенно привлекла еще одна искренняя и точная в деталях обязаловка, в которой любовь молодых сознанием дела проанализировала типичные недостатки голосового синтезатора. Я с ней абсолютно согласен. Впрочем, для меня прежде всего важна быстрота звукового воспроизведения, потому что рельефно-точечную премудрость мне довелось постигать самоучкой, а значит и скорость тактильного чтения сравнительно невысока, а количество поглощаемого листажа громадно и требует вдумчивого переваривания. У сибирячки ситуация совершенно иная. Как и большинство пишущих товарищей по несчастью, она страдает дополнительными недугами, включая проблемы со слухом. Думаю, ее специфичный шедевр тоже полезно обнародовать без купюр. Мне нужен брайлевский дисплей, так как я пишу всю свою жизнь. Я начала работать с текстом не после того, как потеряла зрение, и не потому, что не знала, чем мне заняться, но всю жизнь. Вся моя жизнь — текст. Я автор большого романа, нескольких повестей и рассказов. Я не могу представить себе жизни без написания, осуществления тех сюжетов, которые рождаются и рождаются у меня в душе. Столько планов. Работать же с текстом на слух, не имея возможности его увидеть, очень сложно. Я долго и тяжело привыкала к тому, что программа проговаривает многие слова нечетко, не с теми окончаниями и подчас вообще не то, что написано. Вместо имения «им», имени, метацифр, означающих месяц, название месяца, вместо «все», «все», вместо короткого «г», означающего «год», слово целиком, а не так, как ты сам это обозначил. Никто так и не смог помочь мне заставить «джавс» произносить эти и множество других слов правильно. Приходится постоянно останавливать чтение, находить нужное слово, проходить его побуквенно. Нет, текст, если уж ты лишен возможности видеть его глазами, нужно воспринимать хотя бы через пальцы, прощупывать, чтобы каждая буква проходила напрямую через тебя. Да и набирать текст гораздо быстрее и удобнее на брайлевском дисплее. Кроме того, я занимаюсь корректурой чужих текстов. И тут клавиатура моего ноутбука просто отказывается служить. Клавиши стрелок выходят из строя просто от того, что тысячи раз приходится нажимать на них. Одни и те же. Брайлевский же дисплей изготавливается с большим запасом прочности. Ну и последнее. Вместе со зрением я стала терять слух. И если мне грозит невозможность слышать звуковую программу, брайлевский дисплей тем более становится актуальной и насущной потребностью. Кроме того, я хочу освоить его, прежде чем уйдут остатки слуха. Конечно, самобытная сочинительница, обладающая явной мастеровитостью, да вдобавок чисто русским именем в сочетании с чрезвычайно выразительной фамилией, сразу выделяется из общей массы. Понятно, что подобный словесный тандем легко запоминается и заставляет вчитываться в каждую ее строчку, поэтому и мне не захотелось расставаться со столь очаровательной прозой. Тем более, что я располагал вполне подходящим произведением и мог его процитировать на страницах нашего журнала. Так как участники давали полное и безотзывное согласие на свободное использование в СМИ их конкурсных материалов, без выплат гонораров или других отчислений, доверенные журналисты активно пользовались благоприятным моментом. Разумеется, и на портале программы «Особый взгляд» регулярно появлялась хроника турнирных событий и печатались лучшие работы с указанием имен авторов. Вот и я решил порадовать наших читателей отличным фрагментом очерка «Возрастание духовное многогранно». В нем вкусно и ароматно изображалась повседневность провинциальной станции «Озерки». Интересно, что крайне живописные отрывки, выбранные самой незаурядной писательницей для публикации, удивительным образом совпали с моими собственными предпочтениями. Уверен, документальный шедевр филигранной выделки окажется по вкусу и нашим придирчивым подписчикам. Перевалило за полдень, и мы с сыном выходим из дома, прикрываем калитку. У меня в руках белая трость, у него футляр с моей гармошкой. Гармонь небольшая, шуйская двухрядка, но тяжелая, если нести ее у колена. На ремне через плечо ее вес как-то не ощущается. Августовский день замер от зноя. Пахнет разогретой солнцем сосновой хвоей, зрелыми травами. Из палисадников доносится аромат бархатцев и люпинов. Моя трость путается в траве по обочинам, ноги утопают в дорожной пыли. Из-за заборов слышится ленивое поквохтывание кур. Березы во дворах у дороги не шевелят ни единым листком. Высокие, как сказочные замки, кучевые облака у нас над головой окрашены во все солнечные цвета — золотой, синеватый, розовый. Но я, растворяясь в этом зное, ощущениях и ароматах, пожалуй, не подумала бы об облаках, если бы не упоминание о них сына. Он привык говорить мне о том, что видит вокруг, чтобы я могла, дополняя свою картину, вспомнить. И это тоже существует. Как прекрасна земля, творение Твое, Господи! Облака у нас над головой понемногу собираются в стайки, темнеют. В свете пробивающихся среди них солнечных лучей впереди блестит ясным золотом крест церкви. В высоком небе начинает прокатываться гром, и мы с сыном ускоряем шаг. Не хватало еще промокнуть самим и намочить гармонь. Спускаемся с моста, быстро идем по тропинкам через пустырек, густо поросший живописным, лоснящимся на солнце разнотравьем. Здесь переплели высокие стебли белый и желтый душистый донник и клевер, и желтые цветочки куриной слепоты, и дикий львиный зев, который мы называли в детстве собачками. Легкий ветер доносит до нас горьковатый аромат полыни. И вот перед нами два крылечка. Одно в храм, другое в воскресную школу. Из-за ее открытой двери уже слышатся голоса и звуки гармонии. Это разыгрываются перед выступлением участники вечерок. На крыльцо выходит прихрамовая Екатерина Дмитриевна, высокая, прямая, сухощавая и, на первый взгляд, суровая. Ее волосы убраны под платок. Несколько лет назад она попала в аварию, после которой осталась у нее эта мучительная хромота. Но Екатерина Дмитриевна всегда бодра, всегда благодарна Богу и удивительно добра со всеми, с кем бы ей не пришлось общаться. Когда я впервые услышала ее пение во время службы, то не могла перевести дух от странного чувства. Мне казалось, что если бы сама земля могла обрести голос, она пела бы именно так, глубоко, сильно, вековечно. Признаюсь, я до сих пор иду на службу не в последнюю очередь для того, чтобы услышать этот голос, земной, материнский и все прощающий. Вполне логично, что плодовитая художница «Слово» из Алтайского края за свой своеобразный эпос получила 524 полновесных балла, значительно опередив остальных конкурентов. В данном произведении публицистика тесно переплетается с беллетристикой. Впрочем, приверженность такому комбинированному стилю свойственна многим нынешним прозаикам, чему есть немало подтверждений. Несомненно, и 489 баллов слепоглухой Евгении Меркуловой из Владивостока тоже вызывают уважение. В номинации «Культура моего народа» она сделала ставку на автобиографическое сочинение под названием «Мастер с далекой окраины». Эти ее проникновенные мини-мемуары очень понравились экспертам. Недаром на итоговой встрече с лауреатами именно их целиком прочитали юные артисты, создав яркую инсценировку. С наслаждением процитирую эту великолепную работу. «Хорошо помню такой случай. Было мне лет 13. Тогда мои родители не оставили надежду исцелить меня от слепоты. Возили по всей России к великим лекарям. Так мы попали в Ленинград, к светилу неврологии, профессору Трому. Отец тщательно собирался в поездку и кое-что взял с собой. У него были свои планы. Как-то вечером решил прогуляться и меня взял. Где-то на Литейном мы зашли в мастерскую по пошиву военных головных уборов. Там был тот же запах, что и у отца в мастерской на 36-м причале. Клей, сырая шерсть и табак. Папа посадил меня на стул, а сам начал разглядывать витрину. Долго молча стоял, потом взял в руки белую старенькую фуражку. Мастер из-за конторки проворчал: «Не продается». Но отец не повесил фуражку на место, а стал легонько приминать по кругу. Мастер из-за конторки чуть громче: «Мужик, ты что, не понял? Не продается». «Да я не покупаю. Проверяю качество». И еще сильнее начал приминать фуражку. Мастер вышел из-за конторки, выхватил фуражку и заорал: «Да эту фуражку носил сам адмирал Кузнецов лет 10! Это ж не фуражка, а легенда! Столько лет быть в обиходе, еще украшать мою витрину! Ты знаешь, кто ее шил? Старый дед Леонид в городе сопок, туманов и соленой воды. Ты, небось, и города такого не слышал». Отец посмотрел в зеркало. «Да, лысый, да, весь в морщинах, но все равно еще не дед. Хотя для матросиков, что бегают за бескозырками, — подумал отец. И все-таки это моя фуражка. Давай поспорим на бутылку армянского коньяка 5 звезд. Ты сначала сходи купи коньяк, а потом будем разговаривать». Отец достал из сумки бутылку, мастер опешил. «И как ты докажешь, что это твоя фуражка? Что это ты сшил ее?» «Подпари подкладку. Круг пришит нитками 10-м номером, серого цвета. У меня тогда не было белых ниток. А картон белыми 38-м. Мастер нехотя взял нож и осторожно стал подпарывать подкладку, боясь испортить фуражку. Но спор есть спор. И сразу увидел, что действительно круг пришит серыми нитками 10-м номером, а картон белый 30-кой. Коньяк тут же был выпит. «Ты все-таки выбрось эту старую грязную фуражку. Не позорь мою седую лысину». И достал из сумки сразу 2 фуражки — черную форменную и белую парадную. Мастер удивленно раскрыл глаза, дрожащими руками взял сразу обе, долго рассматривал, а потом сказал. «Так ты и правда дед, Леонид, из Владивостока?»
«Правда, правда.
Продашь?
Сколько?»
«Вешай на витрину. Только этот позор 10-летней давности убери». Хотя толкает под уклон реальность призрачных инклюзий, творим по телям в унисон, по нотам трепетных иллюзий. Пускай судьбы крутой вираж кювет бронирует за нами. Писать по памяти пейзаж еще пытаемся словами. Мечтам созвучный колорит, отличный повод для почина. И о таланте говорит во мгле укрытая картина. Ее пронзительная суть со стороны непостижима, а в никуда счастливый путь на ней присутствует незримо. Владимир Бухтияров. Продолжение следует.